Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева, и мы сегодня в разгар лета, конечно же, хотим, безусловно, обращаться к тем темам, которые, естественно, имеют отношение к этому сезону. Очень многие сейчас идут в отпуск. Кто-то не называет это отпуском, но называет это такой паузой в своей трудовой деятельности и отдыхает, позволяет себе немножко взять какой-то период времени, съездить на озеро, а может быть, как-то иначе. Но в любом случае этот процесс под названием отпуск, он тоже вписан в наше законодательство. И сегодня мы хотим об этом поговорить с Эльдияром Карачаловым, с председателем профсоюза строителей Кыргызской Республики. Эльдияр, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Всегда мы рады вас видеть в нашей студии, с вами говорить на тему трудового законодательства, потому что оно очень емкое, и всегда находятся какие-то поводы, да, снова к нему обращаться. Ну, такой вопрос. Вы уже были в отпуске?
Сам я нет, но собираюсь.
Правильно. Давайте начнем с простого, да. Что говорится об отпуске в нашем трудовом кодексе?
Приветствую вас, дорогие слушатели. Отпуск по законодательству Кыргызской Республики обязателен для всех, и он ежегодный. Минимальное количество отпуска – это 28 календарных дней. В зависимости от отрасли или там вашей работы на государственной бюджетной службе и так далее, это будет отличаться. Угу. Но для всех минимальный оплачиваемый отпуск с сохранением заработной платы – это 28 календарных дней.
Каждый человек может взять эти 28 дней подряд, или это зависит от того, насколько вы договоритесь там внутри, да? Я имею право все 28 взять в один период, или могу разбивать в течение, там, когда мне удобно.
Как существует замечательная поговорка, что нужно к зиме готовиться еще летом, готовимся не летом, а к отпуску нужно готовиться еще в декабре. Угу. Почему? Потому что Трудовой кодекс четко предписывает работодателям, что за 14 дней до окончания календарного года работодатель обязан составить график отпусков, в котором четко указывает, когда тот или иной работник выходит в отпуск.
Угу.
И теперь, когда мы говорим, можно ли взять полностью все 28 дней календарных, либо разбить его на несколько частей, нам Трудовой кодекс отвечает, что да, вы можете взять его полностью, по вашему желанию, либо вы можете его разбить на несколько частей, но первая часть должна быть не менее 14 дней. То есть, если вы с работодателем такие в хороших отношениях, и работодатель говорит, пожалуйста, давай на неделю съезди в отпуск, через неделю возвращайся, а все остальные 21 дней я тебе потом потихоньку отдам. Этого вам закон не позволяет. То есть вы должны как минимум на 2 недели уйти в отпуск, и потом работодатель может вас отозвать, и вы можете как хороший, добрый работник только через 2 недели вернуться на свое рабочее место.
Mm-hmm.
И потом уже оставшиеся 14 дней не тогда, когда уже работодатель захочет вам их предоставить, а тогда, когда вам необходимо будет, вы пишете заявление, что прошу мне предоставить оставшуюся часть отпуска, и вы их используете в любое время года.
Угу. Смотрите, а почему, может быть, есть объяснение, почему так? Почему именно вот обязательно первые 2 недели от первого дня до последнего дня? И не меньше, и не больше. Почему существует именно такая норма?
Такая норма у нас существует последние где-то 7-8 лет. А потом, как у нас была такая практика, когда хорошие работники, хороший работодатель договаривались, и работника через несколько дней уже возвращали на рабочее место. И в итоге фактически работник оставался без отпусков. Ситуация происходила такая, что это негативно влияло на работников. Угу. И сразу хочу отметить, что, дорогие работодатели, когда работники ваши работают круглый год, круглые сутки, они вам не приносят больше прибыли. Такие работники, наоборот, могут вам еще хуже сделать. Во всем мире есть такая хорошая практика, когда компании понимают, что производительность труда выше только там, где здоровая рабочая атмосфера, и работники могут отдыхать. И 28 дней – это не прихоть там законодателя в Кыргызстане или профсоюза в Кыргызстане. Это такая общемировая практика, угу. Стандарт минимальный, что нужно 28 дней работнику отдохнуть.
Какого-то требования будет это летом или там осенью, весной, совершенно нет.
Да, и поэтому в Трудовом кодексе четко прописано, что за 2 недели до окончания календарного года вам необходимо составить этот график. Если у вас есть профсоюз на предприятии, то согласовав с профсоюзом, вы должны его прописать. И работники уже в конце декабря знают, какое время года они смогут использовать этот трудовой отпуск. И сразу же хочу сказать, угу. Что трудовой отпуск за свой счет, который у нас, к сожалению, в Кыргызстане практикуется последние годы, особенно в, скажем, частном секторе коммерческом, это незаконная практика. И у нас есть живые примеры, когда мы, давайте грубо скажу, мы пробиваем работнику компенсацию за 10 лет. За 12 лет работы. То есть работник там обращается, говорит, я в этой компании работал 15 лет, 10 лет я трудовой отпуск не получал, помогите мне. И мы этому работнику 280 календарных дней пробиваем спиной, как у нас предусмотрено по статье 157 Трудового кодекса, по 0,15% за каждый календарный день. И получаются очень хорошие деньги. Поэтому, дорогие работодатели, пожалуйста, не подводите самих себя. В любом случае, вам когда-то придется за этот отпуск заплатить деньги. И поэтому прошу вас ежегодно предоставлять своим работникам такой отпуск. И они будут у вас лучше работать.
Это в том случае, если у нас работник устроен по трудоустроен по всем канонам, да, так скажем. То есть он трудоустроен, он числится в штате, он там не вольно-наемный, который хочу сейчас приду, потом уйду, то есть не на фрилансе. Он не работает по какому-то там индивидуальному контракту. Это в том случае, если за него там платятся, как положено, все налоги, и он как бы как работник в этой фирме. А если вот другая, да, история, про которую я сейчас говорю, или это вообще не, разницы не имеет?
К сожалению, для работодателя на данный момент это разницы не имеет, потому что у нас есть отработанные механизмы, когда мы в судебном порядке даже тех работников, на которых у вас нет ни одной бумаги в предприятии, мы добиваемся, и мы за них получаем у вас деньги за несколько лет, за 10 лет работы. Максимально у нас 12 лет было.
Угу.
Когда мы добились, что работодатель, который сказал, а он мне никогда не работал, бумаг нету, ничего нету, угу. А все эти годы этот работник фотографировался, вы вместе были на мероприятиях, еще что-то.
То есть, таким образом можно доказать,
да,
что фактически он является сотрудником этой компании.
Да, да, да. Конечно, и при косвенных доказательствах это можно в судебном порядке все это обеспечить.
Угу. А суды, кстати, как реагируют на вот такие дела? То есть они, ну, вот на вашей практике, угу. Они идут скорее в пользу человека или, вот, может быть, бизнеса в большей степени? Или по-разному?
Есть, скажем, в обществе бытует такое мнение, что суды, к сожалению, коррумпированы, но я очень благодарен судам в части их решений по трудовым спорам. Потом, как когда мы провели специальный анализ за 5 лет, мы выявили, что мы прям каждое дело по трудовому спору изучили, посмотрели, почти 83% случаев суды принимают в пользу работника. И поэтому огромная благодарность нашим судьям, что вы такие замечательные решения в пользу работников принимаете.
А мне кажется, судья тоже иногда думает о том, что а вдруг меня тут тоже ставят без отпускных. Вот, да, кстати, возвращаясь к теме отпускных. А по какому принципу начисляются вот эти отпускные? Это сколько-то какая-то часть от зарплаты, чтобы люди понимали. Иногда просто есть такие истории, когда он говорит, ты не знаю, мне там что-то начислили, или ну что-то какие-то прям копейки, вообще близко даже не мою зарплату. Ну, говорят, что так начисляются отпускные.
Так, давайте пойдем от общего к частному. Часто у нас бывает ситуация, когда работник не полностью знает, из чего состоит его заработная плата, и что-то внутри, что удерживается, что выплачивается. Есть такое понятие, как расчетный листок. Статья 167 Трудового кодекса предусматривает, что работодатель обязан работнику предоставлять такой расчетный листок, где будет полностью вся расшифровка, за что дается, как дается, что удерживается и так далее. Поэтому, дорогие работники, просите у работодателя расчетный лист, и у вас всегда все будет понятно. Потом, когда вы выходите в отпуск, за день до вашего выхода в отпуск работодатель вам начисляет заработную плату и с учетом необходимого отпуска. И ваш отпуск обычно состоит из вашей средней заработной платы за последние 3 месяца. И поэтому последние 3 месяца перед отпуском всегда выходите на работу, не пропускайте, по возможности постарайтесь получить премию, и тогда у вас отпуск будет чуть-чуть выше, чем обычная заработная плата.
Угу. То есть здесь нельзя говорить о том, что вот у него есть там базовый какой-то оклад, и когда тебе работник говорит, все вот эти твои гонорары или еще что-то, что-то к отпуску не имеет отношения, то есть к начислению. Все включается,
да.
Все считается.
От средней заработной платы.
Угу. То есть, получается, средний выводится за 3 месяца. Соответственно, если вы там где-то, ну, отсутствовали на работе по каким-то причинам, вам тогда лучше подумать о том, чтобы в ближайшее время не уходить в отпуск, потому что сумма будет значительно меньше.
И помните о графике отпусков, который в конце года составляется. Это очень важный документ для каждого работника, на который, к сожалению, работники внимания не обращают.
А в чем он его особенность? То есть каждый человек имеет право сказать, мне удобно уйти тогда-то. А может, какие-то коррективы могут быть внесены в этот листок? Потому что, ну, разные жизненные обстоятельства бывают. Может быть, я там планировал там в мае, а потом решила, что мне, оказывается, удобнее уйти в сентябре. Да, и совсем там где-то не летом. Или это уже прям такой железобетонный документ, ну, который, то есть сам уже теперь подстраивайся, потому что есть предприятие, у предприятия тоже есть какие-то свои цели, и там расписана работа, и если они совершенно не рассчитывают на то, что ты уйдешь в другое время, а не тогда, когда мы условились.
К примеру, если работодатель такой график отпусков составил, и он говорит, что мне нужно, чтобы вы вышли там в январе, то вы обязаны будете выйти в январе. И нужно еще заявить о том, что, к примеру, как только вы начали работать в какой-то компании, только через 11 месяцев у вас появляется право на отпуск. Но есть случаи, которые дают вам возможность до истечения этих 11 месяцев выйти на работу. Это по соглашению сторон. Если работодатель говорит, хорошо, я могу там пораньше отпустить. Все, тогда не проблема. И, кстати, этот график можно поменять. Действительно, это не железобетонный документ, но он документ-ориентир. Но если вам четко прописали, и вы понимаете, что с работодателем вам не договориться, то вам нужно будет готовиться к тому, что вы будете в отпуск выходить в январе.
А это как-то, может быть, на уровне коллектива решается? Я не знаю, допустим, я там говорю, давайте мы там внутри у себя разрешим, да кто когда уходит, или с кем-то можно местами поменяться условно, или это уже такая внутренняя кухня?
Да, это уже внутренняя кухня, и, к сожалению, это право работодателя. То есть есть ситуация, когда мы говорим, что это там обязанность для работодателя, работодатель должен это выполнить, предоставить. А в этом случае предоставление отпуска это обязанность работодателя, но когда его предоставлять, это право работодателя. В зависимости от производственных процессов работодатель сам это все определяет. Но если есть профсоюз, то вам повезло, то профсоюз будет за весь коллектив договариваться, и в отличие от тех предприятий, где профсоюза вообще нету, профсоюз более-менее учитывает, скажем, интерес работников. Если он ваш народный профсоюз, то он с работодателем договорится. Если это желтый профсоюз, то вы меня простите, пожалуйста, избирайте народный профсоюз свой.
Да, а может...
По поводу того, можно ли раньше срока, либо в свои сроки. До истечения вот этих 11 месяцев есть возможность женщинам перед отпуском по беременности и родам получить в любое время года, работникам до 18 лет, тоже в любой, если там, например, в графике прописали январь, да. Работник, которому там 17 лет, он говорит, я хочу выйти в июле. Все, работодатель обязан ему предоставить. И совместителям. Если у вас есть основная работа где-то, там вы преподаватель, преподаете в университете, выходите в отпуск в июле, вам именно в это же время работодатель должен, где вы работаете совместителем, предоставить отпуск, даже если вы не отработали весь год. То есть, к примеру, вы в мае приступили к работе, 2 месяца поработали, по основному месту работы вы выходите в отпуск, приносите копию приказа, и работодатель обязан вам предоставить отпуск. Заранее, авансом получается.
Да, то есть так, чтобы у тебя не получилось так, что тут ты в отпуске, но все равно хочешь на работу, на другую работу, да? То есть толку нету, времени свободного все равно по факту не существует.
И поэтому спасибо законодателям, этот момент предусмотрен, что можно в таком порядке выходить. Потом работникам, усыновившим ребенка, детей в возрасте до 3 месяцев, тоже такое право предоставляется. И в тот же коллективный договор, Лена, вы прям логически правильно начали рассуждать, есть возможность включить иные различные случаи. И это, опять же, зависит от того, будет у вас народный профсоюз, либо будет он у вас ненародный.
Смотрите, а если я, например, вышла в отпуск, а вышло так, что я заболела, и в этом отпуске, там, не знаю, проболела 2 недели, и я на самом деле не филонила, я ходила в больницу, и мне там, например, могут совершенно спокойно выписать, что я болела, и открыть мне едва ли не больничный. Это как-то сыграет роль, что могут мне мой отпуск передвинуть, да? То есть я, по сути, ну, не отдыхала, я там мучилась, лечилась, и, в общем, никакие свои планы не реализовала, которые были у меня на отпуск.
Да, это сыграет свою роль, но необходимо провести небольшую процедуру. Как только возникает ситуация, что вы заболели, вы идете к лечащему врачу и получаете у него листок, то есть он открывает вам листок временной нетрудоспособности, и вам нужно сразу проинформировать работодателя, что в период отпуска вы заболели, и вы, как только по-народному больничный лист вам закроют, вы принесете его на работу. Вместе с заявлением потом его сдаете работодателю, и работодатель сразу же должен продлить вам отпуск ваш. В таком случае вы сможете восполнить эту часть. Если вы эту процедуру не сделаете, то все, как бы это не вина работодателя, работодатель за этим контролировать не должен, тогда вы, получается, просто потеряете на болезнь часть своего отпуска. Поэтому обязательно информируем работодателя, когда открываете больничный листок, закрывается больничный листок, сразу предоставляете работодателю с заявлением обязательно, И работодатель в этом случае обязан будет вам автоматически продлить ваш трудовой отпуск.
А если я совсем не хочу его брать, и я вот такой трудоголик, который хочет просто больше денег, может быть, условно, я могу отказаться, или все равно работодатель скажет: так, нет, дорогой, у меня там дебет с кредитом не сходится, ты уж, пожалуйста, свое вот это отгуляй и тому подобное. Потому что, как я понимаю, что можно же попросить компенсацию.
Статья 129 Трудового кодекса говорит, что запрещается не предоставление оплачиваемого отпуска в течение 2 лет подряд. Mm-hmm. То есть 1 год, ладно, пропустили, компенсацию за неиспользованный отпуск вы получили в полном объеме, mm-hmm. на 2-й год вам нужно будет выйти в отпуск.
Mm-hmm. То есть это просто потому, что работодатель скажет: дорогой, ты меня сейчас подведешь, и тут мне...
Да, если работает добросовестно и соблюдает законодательство, он говорит: дорогой, давай я оформлю тебя, выходи в отпуск.
Uh-huh.
И через 14 дней могу тебя обратно вернуть, и будем дальше работать.
Как на ваш взгляд, вот, может быть, по вашему наблюдению, конечно, государственные структуры, наверное, больше и более строго в этом смысле действуют, да, относительно кодекса. А если посмотреть вот на вот этот сектор, о котором мы в самом начале с вами заговорили, о коммерческом, тогда, когда это частное предприятие, и там вот часто очень люди, ну, по-своему свои условия труда обговаривают, там, не форму оплаты, что за кого платить, будет ли там человек, будет ли компания платить за него все там налоги, как положено, или они там вот так вот будут рассчитываться друг с другом. Как вот в этом секторе быть? Есть ли там проблемы и какие?
Угу. А когда мы говорим о коммерческом секторе, с точки зрения отпусков, необходимо разделять его сразу на 2 сектора. Подсектора.
Угу.
А первый коммерческий сектор, где вы работаете на основании заключенного трудового договора. Считайте, что в таком случае оплачиваемый трудовой отпуск у вас будет 100%, и даже если вам его не предоставят, то профсоюзы очень легко это докажут, и вам за весь период получат вам трудовой отпуск с пенёй. Второй случай, мы называем это так называемой неформальной занятостью, когда нету никаких трудовых отношений, и вы с работодателем имеете только устные договоренности. В таком случае отпуска у вас не будет, и каждый раз вам придется у работодателя отпрашиваться на несколько дней, и у вас еще появится такой термин, как отпуск за свой счет.
Mm-hmm.
Бывают случаи не только, когда работодатель там, добрый в неформальном секторе отпускает вас на несколько дней в отпуск, на неделю и так далее. Он еще и говорит: возмести мне эти дни, чтобы другой работник вместо тебя пришел, работал. И работники, у нас есть такие случаи, к сожалению, когда работник берет деньги, отдает работодателю, чтобы вместо него другой работник пришел и поработал эту неделю.
Чудесно.
Да.
То есть ему надо, чтобы был результат. То есть он, ну, понимает, что работник отсутствует, никто эту услугу не оказывает или не производит там какой-то товар, продукцию. Соответственно, ему нужно, чтобы другой человек там работал. И ему, соответственно, этого человека как-то надо привлечь.
Это
вот, да, это часто бывает. Вот мне сейчас напомнили, да, есть такие вещи, и мне встречались в том числе, когда твой отпуск, твоя проблема. Когда тебе нужно... То есть объем работы, условно, у работодателя.
Да, да, да.
И его совершенно не колышет, кто как будет этот объем делать. То есть вы мне должны его сделать. Все остальное, это как вы там решите, ваше дело. И вот в этом смысле начинают работники внутри своего коллектива договариваться: ну давай ты там 2 недели поработаешь, да, и за меня тоже. А потом ты уйдешь, и я за тебя тоже. Ну, то есть эти 2 недели, вот эти 2 человека, я не знаю потом, как скажется этот отдых, почувствует ли человек его на себе, потому что потом он будет работать в 2 смены для того, чтобы сменщик тоже мог отдохнуть. Ну, то есть вот эти вещи, это, конечно, ну, как-то вот, как минимум, неправильно.
Но необходимо дополнить, что даже если у вас нет трудового договора, пожалуйста, дорогие работники, фиксируйте, делайте сторис со своими работодателями. Там, скажите, какой у меня замечательный работодатель, в этом месяце он мне там выплатил зарплату там 30 тысяч, в этом месяце там 15, в следующем там 100 тысяч. А вы там... Там полгода назад там мне вообще ничего не заплатил, я там сама провинилась, за штрафы все деньги ушли. Почему? Потом, как потом, мы сможем в судебном порядке все эти вещи, конечно, будет тяжело, но доказать и сделать так, чтобы эти деньги вам работодатель вернул. И сразу информирую, что практически ни в одной стране мира, кроме 2-3, не буду даже их называть, работодатель не может вас наказать штрафами. То есть он не может вычесть с вашей заработной платы там за то, что вы опоздали. И это абсолютно незаконно.
Mm-hmm.
Если у вас есть договор материальной ответственности, и вы что-то сломали, тогда вы отвечаете «да». Это совсем другой случай.
Mm-hmm.
А когда вы опаздываете, либо вы не понравились клиенту и так далее, и вам работодатель говорит, а я с вашей заработной платы вычел там 5-10 тысяч сомов, удержу, это абсолютно незаконно. И постарайтесь вот эти незаконные вещи каким-то образом фиксировать. Это вам потом в будущем поможет. Хоть на каком-то уровне все эти деньги себе вернуть.
А тогда как вот посмотреть, если с точки зрения работодателя? То есть я рассчитываю, что человек должен прийти в 9 часов, да? У меня там стоит работа, а его нет. То какие тогда меры можно применить к этому работнику?
У работодателя, конечно, есть кнут, есть пряник. Кнут у работодателя прописан в статье 147 Трудового кодекса, где прописано, что работодатель может объявить замечание, выговор, либо уволить работника. Есть пряник, он может не выплатить ему премию, он может ему поставить отпуск не летом, а в январе. И там у нас всякий случай бывает, там, женитьба, свадьба, к сожалению, там смерти происходит и так далее. И в этих случаях работодатель может
не отпустить,
либо сдвинуть каким-то образом. Там у нас, например, на этих предприятиях есть такое понятие, что на свадьбу работатель обязан предоставить там 5 дней оплачиваемого дополнительного отпуска, к примеру.
Да.
И эти вещи работатель может там с профсоюзом регулировать. И повысить ответственность и производительность труда работника можно другими способами. А штраф – это незаконная деятельность.
То есть этого нет в трудовом законодательстве,
да, да.
И то есть оперировать на это не может никоим образом ни работодатель, а наоборот работник может сказать, а вот такого метода там не указано, то есть вы не имеете права.
Конечно.
А вот у меня еще такой вопрос относительно отпуска. Все ли профессии одинаково могут рассчитывать на вот это количество? А то мы часто же говорим, что у нас есть какие-то такие вот с вредным производством и прочее-прочее. Какие-то гарантии этой категории людей существуют? Может быть, им больше на неделю могут дать дней отдыха? Или, может быть, еще и другая плюшка – санаторное лечение. Вот как раз к этому я хочу, чтобы мы с вами перешли. Но мне кажется, такая болезненная тема у нас вообще у людей сейчас в понимании нет совершенно, как раньше. А я вот там получил путевку профсоюзную, и поеду на курорт, или там лечиться поеду, или еще что-то. Ну, то есть люди в порядке там какой-то очереди могли претендовать на вот эти вещи. И профсоюз выделял, или там или от этой компании можно было получить вот такие бонусы. Сегодня для нас это что-то такое, как будто из прошлого.
Да, это из прошлого, но в то же время это рядом. Конечно, путевок у нас на всю страну не хватает. У нас по всей федерации в 2022 году порядка 25 тысяч путевок было.
Угу.
На работников, когда делим, это примерно получается где-то нужно в очереди поставить порядка 50 лет с копейками.
Вот. Не дождешься, да.
Да, но вероятность есть, вероятность есть. Конечно, жалко, что мы больше не можем, но ситуация такая, сколько как бы средств хватает. И эти средства у нас идут через фонд оздоровления трудящихся. Сразу необходимо отметить, что эти деньги нам на самом деле собирает соцфонд вместе с налоговой. Спасибо им за эту работу. И потом уже только профсоюзы распределяют эти денежные средства в санатории и получаются бесплатные путевки. Путевки, которые идут по линии ФОД, это абсолютно бесплатные путевки. Сразу хочу напомнить многим своим коллегам, то случаются ситуации, когда кто-то говорит, что за это они заплатили какие-то деньги. Они абсолютно бесплатные. Есть путевки профсоюзные, там четко указывают, что бесплатная путевка, она полностью бесплатная. Есть отдельная профсоюзная с различными скидками. Порядка 20-30%, это уже отдельная ситуация. Так, теперь по нашим работникам, которые в разных ситуациях, в разных профессиях. Стандарт, как мы уже отметили, 28 дней. Для госслужащих у нас 30 дней. И плюс 2, 4, 6, 8 дней добавляется за, там, соответственно, 5, 10, 15, 20 лет стажа на госслужбе. Потом работникам в возрасте до 18 лет и лицам с инвалидностью тоже у нас 30 календарных дней в году оплачиваемого отпуска. Для работников лесной промышленности, лесного хозяйства также у нас 30%. И потом уже идут ежегодные дополнительные отпуска для работников с вредными условиями. Это определяется по специальным постановлениям правительства, и в этих отраслях эти работники об этом хорошо знают, и профсоюз каждый раз об этом их уведомляет. Потом у нас есть ежегодные оплачиваемые отпуска для работников за особый характер работы, тоже отдельно предоставляется. И у нас есть еще категория работников с ненормированным рабочим графиком. Это обычно у нас заместитель руководителей, заместитель руководителей, главный бухгалтер, заведующий отделов, начальники отделов, у которых ненормированный рабочий день, и им ежегодно предоставляется не менее 3 календарных дней в году. Когда мы говорим ненормированный рабочий день, сразу хочу отметить внимание работников, потому как работатель в эту категорию оказывается время от времени, включая даже тех, которые не имеют к этому никакого отношения. Mm-hmm. Между работателем и профсоюзом составляется специальный документ, где четко прописывается, что эта категория работников по должности входит, то есть обязана, то есть работает в порядке ненормированном.
Mm-hmm.
И это означает, что вы с понедельника по пятницу, если у вас рабочий день, то вы можете после 5, после 6 дальше остаться по требованию работодателя и уже выполнять ту или иную работу. Но взамен вам предоставляется отпуск дополнительный там, в количестве 3 дней.
Угу.
Плюс это не означает, что в выходной день, там, в воскресенье, в субботу, вы обязаны выходить на работу, потому что есть работодатели, которые говорят, вот вы в перечне таких работников с ненормированным рабочим днем, и заставляет их выходить в выходной праздничный день.
То есть это на выходные не распространяется?
Это на выходные и праздничный день вообще не распространяется. Только в рамках рабочего дня плюс несколько часов сверху.
То есть, да, есть у нас такие люди, которые могут быть и на дежурстве, например, там с утра до ночи, и в ночное время, я уж не знаю, пожарный, скорый, там, кто угодно, МЧС, они тоже, угу, да, находятся. А, например,
работа
вот...
в ночное время, извиняюсь, сразу с 10 до 6 утра оплачивается в полуторном размере. Обязательно. У нас недавно была инициатива одного депутата, который заявил, что давайте мы уберем работников ЖКХ из этой, там, из этой системы оплаты.
Ага.
И поэтому говорю, что работа в ночное время с 10 до 6 утра оплачивается в полуторном размере. Это очень сильно касается наших работников коммунальных служб Кыргызстана. И если
те,
в парламенте...
Те, кто выезжает, например, там, в, не знаю, аварии на водопроводе,
конечно,
газовые,
да, службы,
там, действительно, электрики, мы же постоянно первым делом начинаем звонить и требуем, чтобы нам все восстановили.
Да-да-да, в любое время дня и ночи. И если эта инициатива в парламенте пройдет, то у них зарплата, соответственно, будет меньше. Надеюсь, эта инициатива не пройдет, профсоюзы будут против этого выступать, и просим работников... кого это напрямую касается, тоже нашу инициативу потом поддержать.
Угу. Ну вот у вас, например, ваш профсоюз это строителей, да, вот работников строительной отрасли. У нас сейчас очень много разных компаний, которые строят, да, строят и строят, они набирают огромное количество работников. Вот как вы можете охарактеризовать, то есть как регулируются эти отношения с вот этими работниками? Нам все время кажется, что как будто вот это совершенно бесправные люди, которые приходят на объект, отрабатывают по договоренности свою зарплату и все. Либо же есть какие-то подвижки, и вот наши стройгиганты, они уже приходят к тому, что надо вести нормальный бизнес, да, и быть нормальным работодателем.
В Кыргызстане 181 компания, функционирующая полноценно, как строительная компания. И, к сожалению, порядка 90% этих компаний ведут свою деятельность практически в серую. И большинство из них ведет свою работу через дополнительные субподрядные организации, которые проверить часто получается очень тяжело и так далее. И нас, и инспекции труда, и госорганы на эти объекты практически не пускают. Но когда происходит несчастный случай на производстве на этих стройках, они уже вынужденно, волей-неволей, запускают нас, и уже начинается процесс. Когда тот работник, кого они никак не оформляли, и они считали, что можно будет там как-то потом решить эту проблему, они оказываются в ситуации, когда наши строительные компании платят самому работнику, либо, к сожалению, уже семье этого работника несколько миллионов, порой 12 миллионов сомов. И это очень сильно бьет по нашим строительным компаниям. Те компании, которые через это прошли, потихоньку начинают задумываться. И иногда даже уже сами работодатели выходят нам. Раньше мы за ними бегали, сейчас они к нам выходят и просят помочь эти процессы, трудовые отношения отрегулировать и сделать так, чтобы у них было потом меньше расходов на все это.
Mm-hmm.
Поэтому очень хотелось бы нам, особенно в рынке неформальных отношений, строительные компании, наши швейные цеха,
mm-hmm,
наши транспортные даже компании, просить тому, чтобы они выходили, скажем, на такие белые формальные отношения, там, выходили даже
со
к нам...
Со всеми гарантиями,
да, со всеми гарантиями.
Если человеку нужен больничный, значит, будь добр, обеспечи и оплати ему потом этот больничный.
Конечно, да.
Да? Если это отпуск, то это отпуск.
Компания понимает, что если она к этому не идет, может какой-то день наступить, который это эти расходы там в 10-20 раз, а то и в сотни раз превысят потенциальные риски.
Ну и тогда вот завершая нашу беседу про отпуска, я напомню вам, наш уважаемый слушатель, что мы сегодня говорим о том, как нам знать и понимать, что мы имеем право на законный трудовой отпуск от этой работы. И, естественно, что должны сделать мы со своей стороны, что должен сделать работодатель. Мы поговорили о том отпуске, который будет оплачен. То есть, а сегодня еще я хочу спросить, а может ли человек и как, ну, при каких обстоятельствах он может взять неоплачиваемый трудовой отпуск? То есть вот я понимаю, что я свой отпуск отгуляла, но у меня сейчас такие обстоятельства, да, что мне нужно взять еще один отпуск, чтобы решать какие-то свои вопросы. Неважно, это могут быть домашние, там, с родителями, там, может быть, какие-то еще, много же бывает таких. И я прихожу и говорю, я могу написать там за свой счет? Ну, это мне надо, например, условно неделю. И мне может отказать в этом отпуске работодатель и сказать, ну, знаешь, дорогой, у меня тут тоже свои есть цели и задачи, а ты вот там со своими проблемами, я не могу тебя отпустить.
Да, такая возможность у нас существует. Можно получить по заявлению и с согласия работодателя отпуск без сохранения заработной платы на семейные нужды и другие. Но здесь есть такой момент, что необходимо обязательно согласие работодателя. Если работодатель говорит, нет, мне нужно, чтобы вы работали, то тогда вы этот отпуск не получите.
То есть никоим образом я не могу его заставить и сказать, вот я хочу сейчас, и мне сейчас нужно, отпустите меня в отпуск, он может мне отказать.
Да, это право работодателя. Потом Трудовой кодекс позволяет нам брать его, скажем, неограниченное количество времени. То есть, если работодатель говорит, хорошо, я там отпущу вас на один год, на два года даже, работодатель может этот отпуск предоставить.
Даже так?
Да. Но здесь есть такой минус, что это потом на ваш будущий оплачиваемый отпуск будет влиять негативно, потому как только 14 дней из всего этого периода будет входить в состав отпуска будущего.
Ну, соответственно, если ты вообще не работал два года... где-то был, как-то решал свои вопросы, я думаю, что человек не сразу после этого будет брать хоть какой-либо отпуск, хоть оплачиваемый, хоть неоплачиваемый.
Потом у нас есть отдельные категории работников до 18 лет, либо лица с семейными обязанностями, у кого есть дети там до 3 лет, отдельные категории до 14 лет, а если есть дети с инвалидностью до 18 лет, ветераны Великой Отечественной и других вот событий, которые вот за последний период у нас происходили, то для них работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы, и он определяется там категориями там, 30 дней, 60 дней в году. Если такие категории работников к работодателю обращаются, то работодатель в этом случае уже обязан им предоставить такой отпуск без сохранения заработной платы.
Ну, и если вот часто человек берет отпуск, пусть, ну, имеется в виду неоплачиваемый, но все время пишет, вот мне там отпустите на неделю, еще там на сколько-то, ну, или отгулы какие-то берет, на этом основании работодатель может уволить сотрудника? Ну, в силу того, что, ну, как бы не получает от него нормальной работы, которая все время ему, у него там не одно, так другое, и он без конца как бы от работы увиливает. Да? Пусть, конечно, работодатель ему и не оплачивает это время, но, тем не менее, процессу рабочему наносит какой-то вред.
За это уволить работодатель, конечно, не может. Нужна другая веская причина. Но необходимо отметить, что работодатель вас не может уволить в период отпуска и в период вашей болезни. Для госслужбы эти требования убрали, а для всех остальных, если вы в отпуске, если вы болеете, официально, скажем так, вы под гарантией закона и вы под защитой.
А то есть государственных служащих теперь можно увольнять, если они в отпуске?
Если они
в оплачиваемом.
Госслужащих и муниципальных служащих уже можно увольнять в период их временной нетрудоспособности. То есть у нас были ситуации, когда... Особенно руководители понимали, что их там сегодня-завтра уволят. Они сразу открывали себе больничные листы, и потом их нельзя было уволить. И именно по этой причине появилась эта норма, которая уже позволяет работодателям любого государственного муниципального служащего увольнять даже в период его временной нетрудоспособности. Это не касается работников бюджетной сферы.
Мы понимаем, что это должностные какие-то там в частности
вещи. Да, госслужба и муниципальная служба.
Вот такие интересные, оказывается, есть вещи. То есть надо бы это все бы знать, но мне кажется, люди очень часто, да, давайте подведем итог, потому что не сильно интересуются своими правами, больше слышат об обязанностях от работодателя, но сами не хотят узнать, на что они имеют право, когда они имеют право отдыхать, когда их могут уволить, в какой период и тому подобное. Спасибо вам за то, что вы нам разъяснили. У нас в гостях был председатель профсоюза строителей Кыргызской Республики Эльдияр Карачалов. Ну что ж, и вам хорошего отпуска.
Спасибо большое и вам.